В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам о таких событиях. Что мы знаем о той, которая каждый день прославляется за богослужением православной церкви? 21 сентября православные христиане вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы. Куда лучше направиться в паломничество в условиях существующих ограничений? Какие новые программы слушать на радио «Радонеж» и с какими вызовами сталкиваются сегодня православные? Об этом разговор пойдет в рубрике «Чело и век». Его имя известно и в России, и за рубежом. Его рассказами зачитываются как снобы, так и простые ценители юмора. В сентябре исполнилось бы 80 лет писателю Сергею Довлатову. 21 сентября Православная Церковь отметит Рождество Пресвятой Богородицы. Первый праздник в новом церковном году. Это событие соединяет Ветхий Завет и Новый. Ее рождение изменило мир, потому что она та, без которой не было бы Иисуса Христа. Ее называют по-разному – Пресвятая Богородица, Царица Небесная, Утешительница и Заступница. Об истории праздника Рождества Пресвятой Богородицы, который открывает церковный богослужебный год, смотрите прямо сейчас в нашем сюжете.
Согласно существующему преданию, место, где произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви получила распространение версия, которой придерживался святитель Дмитрий Ростовский, о том, что родители Девы Марии жили в Назарете, и там-то она и родилась. В горной области на север от Иерусалима, на откосе одной из гор, около Эзрелонской долины, лежал город Назарет. Это был небольшой городок, ничем в истории себя не проявивший. Почему евреи даже несколько презрительно отзывались о нем, говоря, из Назарета может ли быть что-то доброе? В этом-то городке жила благочестивая чета Иоакима и Анны, которые Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна – из священнического рода. Племянница Анны, праведная Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя – и двоюродной сестрой будущей Девы Марии. Праведный Иоаким был человеком зажиточным, имея большое количество скота. Вся жизнь этой праведной четы, несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь. Они были бездетными, что у евреев считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили Бога послать им радость в ребенке, хотя уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно огорчен своим бесчадием, и однажды, принося свой дар Богу, он услышал от некого Рувима жесткий укор. «Зачем ты прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный». От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы. Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже воскорбела и стала еще усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал ее и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов и явился ей ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь, благословенную выше всех земных дочерей. Ради нее благословятся все роды земные. Нареки ее Мария». Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно служит ему, восхваляя его имя во всю жизнь». Тот же ангел явился к праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя Анна зачнет и родит дочь, о которой весь мир будет радоваться. Вот и знамение верности моих слов. Иди в Иерусалим, и там, у золотых ворот, ты встретишь свою жену». Святой Иоаким немедля отправился в Иерусалим, взяв с собой дары как для жертвы Богу, так и для священников. Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену Анну, как предсказал ангел. И они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое время в Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения, Анна родила дочь, которую и назвала Марией, как и предсказал ангел. По прошествии года Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом пиру он поднял свою благословенную дочь и, показывая всем, просил священников благословить ее.
Впервые опубликовано на русском языке ранее неизвестное наставление одного из основателей египетского монашества преподобного Макария Великого. Древний памятник на копском языке был обнаружен в 2021 году в ходе изучения оцифровки манускриптов, хранящихся в библиотеке монастыря преподобного Макария Великого в Нитрийской пустыне в Египте. Насельники обители выявили две части единого текстового произведения, написанное около 1630 лет назад. Это практически совпадает с 391 годом, по преданию временем представления первого игумена обители. Текстологический анализ выполнен при участии специалистов Института коптских исследований в Каире. Исследования текста показали, что эти рукописи – последнее прижизненное духовное наставление преподобного Макария, записанное его учениками. Произведение представляет собой краткое изложение основ благочестивой жизни христианина. Далее мы поговорим о том, куда лучше направиться в паломничество в условиях существующих ограничений, какие новые программы слушать на радио «Радонеж», с какими вызовами сталкиваются сегодня православные. На эти и другие вопросы отвечает гость нашей рубрики «Чело и век».
Главным движущим мотивом и главным интересом для этого человека является поиск и раскрытие духовного содержания жизни. Он создал многообразную информационную структуру, чтобы делиться этим с окружающими людьми. Сегодня у нас в гостях Евгений Никифоров, директор первой независимой радиостанции «Радонеж». Евгений Никифоров, председатель медиахолдинга «Радонеж», директор радиостанции «Радонеж», президент одноименного фестиваля православных теле- и радиопрограмм. Родился в Одессе, в семье моряка. Закончил филологический факультет Одесского университета. Евгений основал просветительское общество «Радонеж», которое в дальнейшем учредило три православные школы, радиостанцию «Радонеж», газету, информационный интернет-портал, видеостудию, паломническую службу, YouTube-канал, а также ежегодный международный фестиваль фильмов духовно-нравственного содержания «Радонеж», собирающий творческие коллективы из более чем 300 компаний России, Украины, Белоруссии, дальнего и ближнего зарубежья. Евгений Никифоров награжден орденами Русской Православной Церкви святого благоверного князя Даниила Московского, преподобного Сергия Радонежского, святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского и орденом преподобного Нестора Летописца. Здравствуйте, Евгений! Радио «Радонеж» работает уже 30 лет. Как живется радиостанция сегодня в эти кризисные времена? Как вы выдерживаете конкуренцию с интернетом и телевидением?
Ведь сейчас коммуникационных систем очень много, и, в общем-то, они не являются конкурентами. Сначала все пугались, вот конкуренты и так далее. Сейчас публика очень диверсифицирована, очень разнообразна. Поэтому наш сегмент, наша аудитория, он остался с нами, он знает нас и ищет нас. В отличие от других средств массовой информации, которые не то что навязывают себя, но вместе с тем рекламируют, привлекаются, потому что они имеют коммерческий характер. Мы же не коммерческие. Когда меня спрашивают, как дела, я говорю, все прекрасно, только денег нет. А денег нет хронически, потому что мы живем на пожертвования наших слушателей. Это очень важный показатель. Я не знаю другого СМИ, которое бы жило исключительно, 30 лет, кстати, на пожертвования своих слушателей. Это же говорит о том, что оно востребовано. Вообще-то Радонеж – это дорогое мероприятие. Профессиональная радиостанция, православные СМИ, большое и серьезное электронное СМИ. Тем более у нас где-то еще интернет-портал, приложение «Радонеж», которое можно в Украине скачать там, в любой системе. Дайте в любой маркет, да, наберите «Радо» и тут же «Нерж» выскакивает «Радонеж». Пожалуйста, скачивайте. Так что опыта очень много здесь, и аудитория у нас осталась. Мы востребованы, мы это слушаем, потому что у нас прямой эфир постоянно, ежедневно 2 часа прямого эфира. Мы постоянно на связи с нашей слушательской аудиторией. И этим я доволен. Я люблю свою аудиторию. Мне чужая не нужна и не интересна, честно говоря.
Кто ваша целевая аудитория? Как вы опишите слушателей радио «Радонеж»?
Это люди, которые остаются с нами, которые становятся частью нашего эфирного братства. Это люди, соучастники нашей общей информационной жизни, духовной жизни, в эфирной жизни. Так что у нас такое духовное общение очень-очень насыщенное, очень тесное с нашими слушателями. Мы их слышим. Вот апостол же недаром говорит, что вера от слышания, как хорошо сказано, вера от слышания. Не посмотрел, увидел и поверил. Нет, вера от слышания. Поэтому радио незачем соревноваться с телевидением. Потому что телевидение смотрят, а радио слушают. Разные. Как газету читают. Например, газета «Радонеж» остается тоже уже с 95-го года. Что же срок какой-то. Она тоже эволюционировала. Формат изменила, конечно же, потому что общество меняется, люди меняются, технологии меняются, интернет, вот, который мы сейчас находимся с вами, меняемся.
Как для эфира вы отбираете темы или рубрики? От чего отталкиваетесь?
Я против, нарочито, против искусственной рубрикации. У нас их особенно и нет. Но есть как-то, в общем-то, детская программа. Но разговор с детьми. Естественно, потому что дети требуют особого подхода, это понятное дело. Вот пожалуй, и все. Ну, молодежный. Опять-таки, не нарочито молодежные, а просто юные ведущие, они, соответственно, собирают свою аудиторию. Запускать юного ведущего к пенсионерам, ну, они друг другу скучны. Поэтому у меня принцип всегда был, и у нашей радиостанции он и остался сейчас. Есть человек, есть проблемы. Нет человека. Тогда какую бы рубрику вы его не совали, какие бы темы вы ему не предлагали, это никому не будет интересно. Интересны люди, конкретные личности. Вот на личностях мы строим.
А беседы с кем вам больше всего запомнились?
Как Андрей Ткачев. Это не комета, это что-то такое, какой-то метеор ярчайший совершенно. Он с собой принес особую интонацию, конечно, яркую. Он же очень энергичный, очень ярко мыслящий, быстро мыслящий человек. Это привлекло к нему определенную свою аудиторию. Кто-то не принял. Таких достаточно много. Но так как он яркий человек, то он запомнился, конечно. Я люблю своих старичков. Одни старички, которые уже стали совсем старичками. Другие старички еще совсем моложавы. Как отец Артемий Владимиров, скажем. Да? То есть новые звезды. Протоиерей Федор Бородин, скажем. А, кстати, вот скажу для украинской аудитории. Сергей Комаров стал сейчас ведущим нашей радиостанции. У него своя программа еженедельная по субботам вечером. У него своя аудитория. Очень интересно. Он привносит свою интонацию. Он очень необычный человек. Очень цельная, яркая, решительная личность. А люди это чувствуют. Вот так сделать. Личность, которая способна совершать поступки. Он их совершает не только на словах, но и делом. Так что вот Сергей Комаров – одно из таких приобретений в наш букет «Радио Радонеж».
Вот в период эпидемии, если человек не может прийти в церковь, то благодаря вашей радиостанции каким-то образом может прикоснуться к ней. Насколько это важно?
Да, но это все-таки паллиатив. Это все-таки такая замена личного общения. Христианство, вера в Иисуса Христа, Бога, личность – мы же очень личностная религия. У нас очень важно личностное отношение. Отношение к батюшкам, к матушкам, к нашим братьям и сестрам. Вот это вот человеческое доброе отношение очень важно. Естественно, вы ничто не заметите. И вот эти, конечно же, облегчат нам одиночество в этом холодном мире, мире злобы. Но помогает, безусловно, но полностью Евхаристию невозможно заменить ничем. Вот Евхаристия – это вот есть наша предельная близость к Богу, когда мы вкушаем плоть и кровь Христову. Вот эта близость к Богу осуществляется только в церкви. И очень жаль, что эти все нынешние болячки, они нас радуют, вот так это разделяют. Но опыт церкви большой, 2000-летний, говорит о том, что и это преодолимо.
К 30-летнему юбилею радио заработал YouTube-канал с одноименным названием. И там вы выкладываете фильмы, которые принимают участие на фестивале «Радонеж». Это крупнейший в мире фестиваль православного духовно-нравственного кино. На нем представлены фильмы из более 30 стран мира. Расскажите об этом кинофоруме.
На фестивале «Радонеж» присылают 300 фильмов. Это количество, которое ни один фестиваль не может освоить. Это очень много. А это все религиозное кино. Это говорит о том, какой живой, насыщенной, религиозной жизнью живет вот наша церковь. И, кстати, я скажу, что в мире вот таких фестивалей, как «Радонеж», ну, практически нет. Вот в нашей церкви, я имею в виду и фестиваль «Покров», в частности, потому что это наша русская православная, ну, русская православная церковь, украинская православная церковь, это единая церковь. И все. Партнеров каких-то. Ну, просто интересно, чем живет душа, скажем, вот, католика или протестанта? Думаю, ну, это же 300 миллионов православных, да, на земле, а католиков-то миллиард. Думаю, наверняка-то они что-то там про себя-то снимают. Я не нашел партнеров. Нет, просто нету фестиваля, с которым можно было бы иметь такие партнерские отношения. Фестиваля, который занимался исключительно религиозным кино.
И что бы вы хотели пожелать нашим зрителям?
Да у меня на этот счет всегда очень простое желание. Молиться, поститься и слушать радио «Радонеж».
Спасибо, Евгений, за пожелания и за разговор. И я желаю вам Божьей помощи в процветании медиахолдинга, в таком вот выполнении важной миссии и побольше слушателей.
Рад буду вам послужить.
Сегодня мы говорили с председателем медиахолдинга «Радонеж» Евгением Никифоровым.
Его произведения переведены более чем на 30 языков мира. Его имя известно и в России, и за рубежом. Его рассказами зачитываются как снобы, так и простые ценители юмора. А такие произведения, как «Заповедник», «Зона», «Иностранка», «Чемодан» моментально разлетались на цитаты. В сентябре исполнилось бы 80 лет писателю Сергею Довлатову. Однако при жизни писателя его работы на родине почти не издавались. Родившийся в Советском Союзе прозаик снискал славу только за его пределами. О непростом творческом пути Сергея Довлатова далее в нашем сюжете.
Сергей Довлатов – один из самых читаемых русскоязычных писателей конца 20 века. Но его произведения увидели свет лишь после его эмиграции в США. Они начали публиковаться в России только во второй половине 80-х годов и сразу же обрели огромную популярность. Его герои, обычные на первый взгляд люди, оказываются яркими и неповторимыми. Юмористическая и, вместе с тем, печальная проза Довлатова стала классикой и ушла в народ в виде пословиц и поговорок. Вряд ли найдется другой писатель, который бы столько рассказал о себе в своих книгах. Ведь всю свою жизнь он превратил в сюжеты для своих рассказов. Довлатов был человеком необычайно противоречивым, блистательный, артистичный, остроумный, с безупречным литературным вкусом и вместе с тем вспыльчивый, грубоватый и ранимый, обладающий безупречным талантом прозаика. Дорога его жизни была далеко не проста. Отец Сергея был постановщиком в театре, мама – литературным корректором. Во время войны семья была эвакуирована из Ленинграда в Уфу и провела все 3 года эвакуации в доме для сотрудников НКВД. После возвращения в Ленинград отец покинул семью, и его дальнейшее общение с сыном ограничилось перепиской. В 1959 году Довлатов закончил школу и поступил на факультет финского языка и литературы Ленинградского государственного университета имени Жданова. Однако из-за непростого характера был отчислен со второго курса. Затем армия в республике Коми, где он 3 года прослужил надзирателем в лагере особого назначения. Этот страшный и нетипичный для петербургского интеллигента опыт во многом способствовал тому, что Довлатов стал писателем. Иосиф Бродский в шутку замечал, что Сергей вернулся из армии как Толстой из Крыма, со свитком рассказов и некоторой ошеломленностью во взгляде. Сам Довлатов говорил: «Я попал в конвойную охрану, очевидно, мне суждено было побывать в аду. Я понял, что такое свобода, жестокость, насилие, но жизнь продолжалась. Соотношение добра и зла, горя и радости оставалось неизменным». После демобилизации в 1965 году Сергей поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета. В то же время работал журналистом в многотиражке Ленинградского кораблестроительного института. Начал писать рассказы, но из многочисленных попыток напечататься в советских журналах ничего не вышло. В начале 1970-х годов, утомленный скитаниями по многочисленным редакциям, Довлатов отправился в Таллин, который открывал для писателя новые перспективы. Довлатов работал корреспондентом газеты «Советская Эстония» и даже готовился издать сборник своих рассказов. Однако и тут он подвергся цензуре, несмотря на уже подписанный контракт. Мечты о новой жизни рухнули. И писатель по стечению обстоятельств был вынужден вернуться в Ленинград, где вновь началась череда неудач. В 1978 году Сергей Донатович уезжает в Австрию, оттуда в Нью-Йорк, где его ждали новая жизнь, признание и внимание прессы. К середине 1980-х годов Довлатов стал популярным в США писателем, его произведения печатаются в популярных журналах. За годы, проведенные в эмиграции в США и Европе, увидела свет 12 книг Довлатова. Решение эмигрировать далось Довлатову нелегко. Как он писал в своем произведении «Заповедник», «Единственной целью моей эмиграции была творческая свобода. Никаких других идей у меня не было». В эмиграции две вещи как-то скрашивали его жизнь – хорошее отношение дома и надежда когда-нибудь вернуться в Ленинград. Второму, к сожалению, так и не суждено было сбыться. Он умер 24 августа 1990 года, не дожив чуть больше недели до своего 49-летия. И с этих дней началась литературная слава Сергея Довлатова. Его стали издавать в России, восхищаясь его творчеством. В 2014 году в Березино был открыт мемориальный дом-музей Сергея Довлатова. В 2015 в Псковской области состоялся первый в России фестиваль, посвященный памяти Сергея Довлатова «Заповедник», объединивший литературу, современное изобразительное искусство, театр и авторское кино. С тех пор этот фестиваль стал ежегодным, традиционным. Довлатов умел рассказать о том, что увидел, услышал, пережил, так, что читателю открывалась суть нашей жизни, которая в основе своей, к сожалению, выглядит анекдотично. Он любил повторять, что считает себя, собственно, не писателем, а рассказчиком. А вместе с тем, каждый из его рассказов несет в себе нравственный смысл, заставляет читателя задуматься о собственной жизни.
Шесть православных хоровых коллективов из Украины примут участие в 40-м юбилейном международном фестивале «Хайновские дни церковной музыки». Он проходит в эти дни в городе Хайновка в Польше. На конкурсных прослушиваниях выступят более 20 хоров, в том числе из Украины, России, Беларуси, Сербии и Литвы. От Украины в конкурсе церковной музыки принимают участие хор Киевской духовной академии, Харьковский митрополичий хор Собора Благовещения Пресвятой Богородицы, детско-юношеские и взрослые хоры Киевского храма в честь святого Спиридона Тримифунского, а также хор при храме святого Николая Чудотворца из города Ирпень. В течение фестивальной недели состоится иконографическая выставка «Святой Николай Чудотворец» и выставка фотографии «Мир православия». Завершится международный фестиваль Дней церковной музыки гала-концертами в Хайновке и Белостоке. Напомню, что фестиваль проводится с 2002 года. Его задача не только представить мастерство хоровых коллективов из разных стран, но и раскрыть молитвенный характер церковной музыки. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаю вам только хороших новостей. До встречи ровно через неделю. До свидания.